новости на Невской волне.
17:40 в Петербурге, в студии с новостями Екатерина Казанкина. Вячеслав Макаров призвал руководство межвузовского студгородка обратиться в прокуратуру. Спикер ЗАГСа Петербурга объяснил аномальный холод в комнатах общежития окнами низкого качества. По словам Макарова, администрации студгородка необходимо связаться с прокуратурой и Роспотребнадзором, а также привлечь к ответственности виновных за установку некачественных окон. Ранее студенты пожаловались в социальных сетях на слабое отопление в корпусах межвузовского городка. По их словам, в помещениях резко похолодало с 3 января. Студентов призвали с пониманием отнестись к проблеме и посоветовали одеваться теплее. В Выборгском районе остановили движение трамваев из-за аварии на рельсах. Как сообщили Радио Балтика в пресс-службе гор Электротранса, машины временно курсируют по измененному маршруту. На Первом Уринском проспекте сегодня по техническим причинам остановился трамвай. Починить вагон планируют в ближайшие часы. Румынский форвард Андрей Иван может стать игроком «Зенита». По информации портала sport.ru, петербургский клуб предложил за 19-летнего футболиста 2 миллиона евро. Также на Ивана претендуют «Барселона» и «Аякс». Футболист защищает цвета Румынского университета, выступает за молодежную сборную своей страны. В нынешнем сезоне Иван забил 4 мяча в 20 матчах. Сейчас в Петербурге минус 20, без осадков, ветер восточный слабый. Завтра синоптики обещают малооблачную морозную погоду до минус 25.
Радио Балтика. Море новостей. В эфире и на сайте baltica.fm. Это надо видеть.
17:41 в Петербурге. В эфире программа про петербургские музеи. Мы продолжаем разговор с заместителем директора по научной работе Петербургского музея-института семьи Рерихов, который еще можно назвать сокровищницей знаний о великой семье. И, Владимир Леонидович, мы как раз закончили. Очень хочется до конца этой истории. Что там связано у Рерихов с Индией и как раз вот про эти вот отношения с известной индийской актрисой и как это вот объединяет два народа?
Вы знаете, вот Людмила Степановна Митусова, она основатель нашего музея, двоюродная племянница Елены Ивановны Рерих, она рассказывала, с какой любовью относилась Деви Карани к Святославу Николаевичу. В семье его называли Светиком. И еще она говорила о том, что у Юрика, у Юрия Николаевича была задача вернуть наследие на родину. А у Святослава Николаевича была задача остаться в Индии и укреплять мост между двумя великими странами. И этот мост, он до сих пор существует. Этот мост между Индией и Россией только крепче. И есть очень много причин этому. Об этом можно целую передачу посвятить. Но вот, можно сказать, украшением этого моста всегда была Деви Карани. Очень красивая, интересная. Кто видел на выставках наших и других музеях портреты, выполненные Святославом Николаевичем, тот может это оценить. Это прекрасная была женщина.
А как сейчас выглядит это место вот в этой долине? Что из себя представляет этот центр? Потому что идеи-то были великие у Рерихов, превратить его в такой образовательный центр, центр культуры.
Ну, вы знаете, я последний раз был там в прошлом году. И вообще надо говорить о трех местах в Индии. Вот вас какое больше интересует? Есть долина Кулу, там находится музей-усадьба Рерихов.
Какие еще места связаны?
Есть в Бангалоре, да, где жил Святослав Николаевич Деви Карани. Там сейчас открыт мемориальный комплекс, там находятся их могилы. И там тоже готовится к открытию картинной галереи. Уже как часть усадьбы комплекса работает. Есть еще один музей в Калимпонге, тоже в Гималаях, только это на востоке Гималаев, где жила и умерла Елена Ивановна Рерих. Вместе со своим сыном она там жила довольно-таки длительное время. И там сейчас частный музей в доме, где, ну, в усадьбе, где они жили с Юрием Николаевичем. Там итальянское общество живой этики выкупило этот дом и создало частный усадебный музей. Потом в Индии три места, где есть музей Рериха. Но там еще около 25 мест, где большие картинные собрания Рерихов в музеях. И можно по Индии ездить месяцами от одного музея к другому, наблюдая за этими собраниями.
Ну вот индийский период в жизни Рерихов, он как раз в восприятии связан с живой этикой, с агни-йогой. И это направление не всегда правильно понимается. Вот как вот в музее вот объясняет вот этот момент, что из себя на самом деле представляет вот эта философия?
Вы как правильно заметили, это философское учение, оно является не религией, ни в коем случае. Это попытка в доступной западному сознанию форме рассказать о самых насущных проблемах совершенствования с использованием как западных терминов философских, так и восточных каких-то терминов и подходов. Можно сказать, это синтез без эклектики. Об этом у нас говорится на лекциях у нас в музее, поэтому я приглашаю всех. У нас проходит цикл «Основы учения живой этики», где можно очень спокойно разобрать основные понятия, термины, учения. Вот как раз сегодня состоялась лекция об понятии иерархии. Ведут эти лекции наши сотрудники Юлия Юрьевна Будникова и Дмитрий Витальевич Делюкин. Поэтому милости просим на сайте нашего музея.
Да, потому что тема очень глубокая, обширная.
Да, пожалуйста, приходите, мы всегда рады.
А как сами Рерихи, это вот с чьей подачи? С Еленой Рерих или вот Николай Константинович сам вот этим увлекся? И что они действительно, вот если так коротко вкладывали, какой смысл в это?
Вы знаете, учение живой этики возникло как естественное желание как-то осмыслить и представить то мировоззрение, миросозерцание, которое они вынашивали. И общаясь с разными деятелями и религии, и науки, и искусства...
Это какая-то мировая философия получается,
да? Это философия, которая обращена к человеку. Поэтому называется этика. Этика — наука о нравственности, да? Поэтому здесь... А почему она живая? Потому что речь идет о жизни каждого дня. То есть каждый день человек должен работать над собой. Основа этой философии — самосовершенствование. Невозможное без учителя, без помощника, наставника. Поэтому мы можем говорить о том, что это очень гуманная педагогика, если так современным языком выражаясь, которая позволяет каждому из нас самостоятельно развиваться, не уходя от мира, не садясь ни в какие позы лотоса, на голову и так далее, не попадая в какие-то экстремальные способы воздействия на свое собственное сознание, а совершенно естественно
существовать путем, гармонично в этом живом мире,
не противореча миру и окружающим, развиваться.
Мне кажется, вот как раз вот цитата одна Рериха очень все хорошо объясняет. Он говорит о том, что последняя война среди людей будет войной за истину, и она будет в каждом отдельном человеке, война с собственным невежеством, агрессией и раздражением.
Да. Потому что главное, что нужно человеку преодолеть в себе, это незнание. И любое незнание, невежество.
Ведет к страданию, как все философии восточные учат.
Да, и восточные, и западные. Западные, в общем-то, в основе своей мало отличаются от восточных. И у Рерихов не было внутри никакого конфликта. Они по своему мировоззрению люди православные. Но люди православные, которые отправились искать знания и какие-то моменты понимания на Востоке. Это в наше время почему-то кажется чем-то экзотическим. Но если мы обратимся даже к наследию старообрядцев, которые искали на Алтае или еще где-то в Азии истоки Беловодья, царства праведников, нет в этом ничего странного. И вообще движение России на Восток в веках — это большое культурное явление, связанное именно с поиском правды и истины. Где-то нет правды, а там, наверное, есть. И люди двигались.
А почему-то в восточном направлении всегда.
А куда нам еще двигаться? Что же для нас Запад-то закрыт, потому что там царит другое мировоззрение, другой порядок, а у нас свой порядок.
Но еще Петр пытался ведь именно западный стиль насадить. Вот и город был создан,
да,
по этому образцу.
Да, уникальность вот именно в том, что нужно взять вот этот западный стиль мышления и хозяйствования и развернуть в большое пространство на восток. Кстати, один ученый выявил, его фамилия Кирилл Ильич Новосельский, он выявил, что есть страны, которые соответствуют каким-то рангам. Вот по материальному рангу на первом месте Соединенные Штаты, по духовному рангу на первом месте Индия, а по рангу пространства, естественно, Россия. Но у России уникальная возможность соединить первые два. И невозможно соединить материю с духом без пространства. Поэтому мы являемся полем развития и сочетание этого. Рерихи это очень хорошо понимали, они это представляли и говорили о развитии России азиатской, говорили о евразийстве, говорили о Сибири как источнике будущего величия России во всем мире. И они видели на Алтае возможный какой-то духовный центр в будущем. Поэтому, кстати, на Алтае существует несколько таких крупных центров и один прекрасный музей в Верхнем Уймоне, в долине, недалеко от горы Белуха. Но Кавказу рерихи тоже уделяли большое внимание.
Но эта идея сейчас очень популярна. Часто в программах упоминается, что именно вот Сибирь станет каким-то центром, возможно, такого развития.
У рерихов была книга «Алтай-Гималай». Но если мы вот возьмем записи учения живой этики, дневниковые материалы, то мы обнаружим, что там три таких полюса указаны. Это Алтай, Кавказ, Алтай-Гималай. Поэтому Кавказ для России — это как пробный камень. Мы должны установить мир на Кавказе, а идеи Рериха, они как раз об этом мире и говорят.
То есть направление, получается, ну, все-таки нужно порядок здесь сначала навести где-то.
Да, вот у нас здесь мы развиваемся, здесь мы находим единство. Сейчас, в общем-то, у нас уникальная ситуация в России, это мы чувствуем. Когда ездим по другим странам, на Западе, на Востоке, мы чувствуем, как многие люди смотрят на нас с надеждой, что нам удастся установить какой-то справедливый порядок. Но мы, наверное, общаемся не с банкирами, а с какими-то идеалистами. Может быть, мы далеки тоже от какой-то реальности.
Из мира искусства, да?
Не только из мира искусства. Востоковеды, деятели культуры, музейщики. И все очень рассчитывают на нас. Но в Европе, вот я недавно был, у нас была большая конференция в Жиронском университете в Каталонии. Представляете, вот каталонцам интересно учение живой этики, интересно наследие Рерихов. Мы провели в декабре конференцию. Я обратил внимание, как изменился информационный фон. Я включаю в гостинице телевизор, и вторая кнопка, как вы думаете, это что? Это Russia Today.
Ну, как они понимают Россию? Через, потому что геополитика — это одно, вот, а мир искусства, он иначе объединяет людей.
Да, он иначе объединяет. Мы всегда были интересны. У нас Достоевский, Толстой — это что-то интересное, это важно, без чего нельзя пройти. Но я говорю об изменениях. Изменения очень сильные. Если раньше нас вытесняли отовсюду, и из науки тоже, никто не цитирует наши книги по археологии, например, раньше. А сейчас многое изменилось. Стала глубже проникать наша наука, наша культура. И это даже сказывается в информационном пространстве. Первая кнопка, естественно, CNN. Ну вот, понимаете, это очень радует. Она, в Монголии давно мы уже там, или там в Китае, давно интересны, давно востребованы.
Ну, смотрите, получается, что идеи Рериха о единении и каком-то таком взгляде на Восток...
Они работают.
Работают.
Вот к нам приезжала делегация из китайская недавно. Они очень заинтересованы изданием на китайском языке книги, посвященной пакту Рериха, которая вышла у нас в музее уже 10 лет назад.
Вот. А в этом пакте Рериха есть какие-то рекомендации вот по конкретным шагам, что вот мы можем сейчас применить, чтобы сохранить эти культурные ценности?
Пакт Рериха очень короткий, очень простой документ. Там всего 8 статей. Кстати, у Рериха в первоначальном проекте были еще положения, которые не вошли в окончательно принятый документ. Главное, что не получилось ему продвинуть, это уголовная ответственность за уничтожение памятников. То есть создание некого международного суда, подобного суда в Гааге, чтобы каждое уничтожение было задокументировано и наказано. Этого в пакте нет.
А какие-то другие документы, вот как ЮНЕСКО, они же тоже, в принципе, должны, по идее, защищать все. Но разрушаются и те же памятники в
Иране,
в Сирии.
Они все беззубые, понимаете? Нет ответственности. Есть только фиксация некого нехорошего момента. Не надо разрушать. Призыв. А ответственности никакой. И вот у Рериха изначально был вектор поставлен на ответственность, что мы должны изучать, каталогизировать, спасать, но и наказывать тех, кто эту ситуацию усугубляет. А в пакте Рериха еще есть положение о защите не только самого памятника культуры, но и защиты персонала, защиты тех, кто носит эту культуру. То есть это очень глубокая гуманистическая позиция. То есть сотрудников институтов, школ, образовательных учреждений, университетов, музеев тоже необходимо так же, как и памятники, защищать. Поэтому вот, когда изменится отношение вот, к этому явлению в таком направлении, целостном, тогда, может быть, у нас перестанут так легко бомбить Югославию, Ирак, а сейчас Сирию растаскивают по кусочкам.
То есть это все попадает в какие-то музеи западные в том числе?
Скорее всего, да. Но интересно отметить, что вот, когда мы, у нас была экспедиция по маршруту поездок Рериха по Соединенным Штатам Америки, мы обнаружили очень интересный феномен. В их музеях, посвященных индейцам, очень много говорится о сохранении их наследия. И они с большой долей вины рассказывают об этом.
Что она была уничтожена?
Да, сначала мы уничтожили, а теперь мы пытаемся это воссоздать. И даже не сохранить, потому что сохранить иногда нечего, а воссоздать по крупицам. И вот было бы здорово, чтобы люди как бы побыстрее почувствовали, что скоро не будет ничего, вот, что можно будет сохранить в тех регионах, где происходят активные боевые действия.
Я очень надеюсь, что когда-нибудь тоже вот и Китай осознает, что было сделано в Тибете, очень много разрушено достопримечательностей, буддийских храмов в том числе, чтобы вот там тоже своего рода такая аннексия произошла этих земель, и много было уничтожено. Потому что можно же это было превратить в те же культурные объекты, вот, чтобы приезжали туда люди, экскурсии, паломники в том числе. Поэтому это такая тема, она продолжается и в нашем
мире. Она сложнее, только... чем просто там, Китай, Тибет. Китай плохой, Тибет хороший. Дело в том, что когда рерихи попали в Тибет, они увидели полное разложение общества. Они увидели, в каком небрежении находится не только быт людей, но и памятники. И обряды, которые они наблюдали, они были просто невежественными и дикими. И было сказано ими в своих книгах, они это зафиксировали, что если не повернется высшее духовенство к народу, к его потребностям, то вообще просто к культуре, произойдет явление под названием «Запад примет буддизм». То есть буддизм уйдет на Запад. Ну, это, к сожалению, так и получилось. Китай взял только то, что просто никому не нужно было. Не хотел он отдавать это англичанам или еще кому-то. Ну, и к тому же там гораздо все сложнее, чем просто независимость, не независимость. Там все сложнее. Нельзя совсем чернить Китай в этом вопросе полностью. Я в данном случае занимаю такую срединную позицию. Тем более с учетом того, что Далай-Лама много лет уже пытается установить дружеские, естественные связи с Китаем.
Да, потому что была в этом своя польза. Даже элементарно туда были проложены дороги,
да.
И Тибет вот с его культурой вышел вот на такой западный
уровень. То есть, можно сказать, вот то, что вы сначала сказали, это уже все в прошлом. В коммунистическом Китае, конечно, уничтожалась культура и памятники, но так же, как и у нас в стране, взрывались храмы. Первым, кто подвергся вот такой варварской политике уничтожения, естественно, был неугодный Тибет. Но сейчас все меняется, и буддизм в Тибете не находится в таком униженном положении, как раньше. Поэтому, скорее всего, нас ждет все-таки гармоничное развитие буддизма на Востоке. Но, опять же, благодаря России, потому что у нас буддизм развивается очень гармонично. В разных регионах.
Да взять даже наш город, в котором все существует вот в таком виде. Ну, в завершении программы я, наверное, повторю фразу, которую с небольшой поправкой любил произносить Николай Рерих. «Осознание красоты спасет мир».
Да.
Потому что красота познается человеком лишь через культуру и неотъемлемой частью которой вот является творчеством. Так говорил Николай Рерих. Я благодарю. У нас был в гостях заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского государственного музея института семьи Рерихов Владимир Мельников. Спасибо.
Милости просим к нам в музей. До свидания.
Радио Балтика. Прямая речь. Депутат Законодательного собрания Виталий Милонов.
Видимо, есть у меня мой крест, к сожалению, что вместо того, чтобы заниматься тем делом, которое доставляет мне максимальный душевный комфорт, я вынужден заниматься другим делом. Господь определил, значит, мне нравится. Все это для меня послушание. Просто я говорю, что это для меня не мечта прожить всю жизнь депутатом, кушать депутатской столовки, ездить на машинках, там, заработать на пенсию. Мечта это, понимаете? Мечтой это не может быть для меня. Но это для меня некое послушание, которое я обязан нести. Как отец, как человек, который представляет интересы не только свои,